слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины, ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В Алуште в результате взрывов, или, скажем так, внешних повреждений на газопроводах, а также одной линии электропередач, некоторое время отсутствовал свет и продолжает вроде бы как отсутствовать тепло. Почему взорвался газопровод на южном берегу Крыма? Из-за чего прекратилась подача электроэнергии? Почему подконтрольные Кремлю власти полуострова уверяют, что произошедшее это теракт? Мы об этом будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
31 октября около 20 часов взрыв содрогнул Алушту. Свет погас и включился, сработали сигнализации машин, в местных пабликах запаниковали. Тем временем российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщил о повреждении второй линии газопровода на южном берегу. Всего было 3 аварийные ситуации, в том числе и на ЛЭП.
Это опора с линии 110 кВ. Все это в районе Виноградный, Маяк, Алушта и 1500 человек без газа. Что касается электроснабжения, то перезапитали сразу на другую линию, то есть люди не пострадали по электроснабжению.
При этом в Национальном антитеррористическом комитете соседней России сообщили и о повреждении опор линий электропередач. Эту информацию подтвердили и в российском Крымэнерго. В ведомстве заявили о технологических нарушениях на двух высоковольтных линиях Перевальная Алушта и Алушта Лучистая. А то, что это могла быть диверсия, российские власти заявили в один голос. Директор российского предприятия Крымгазсети Сергей Тарасов не исключил, что был осуществлен спланированный подрыв.
Судя по повреждениям на газопроводе, наверное, так и есть. То есть внешнее вмешательство, вмятины, обрывы на газопроводе.
1 ноября российский глава Крыма отчитался о восстановлении газоснабжения на южном берегу Крыма. В своем Facebook Сергей Аксенов написал, что все аварийные работы завершены.
Ведутся работы по подаче газа на котельные, параллельно начаты работы по его пуску в жилой фонд. Голубое топливо в ближайшее время будет подано всем потребителям.
После аннексии полуострова крымчанам стали чаще рассказывать о терактах и диверсиях. Весной 2014 года российские спецслужбы задержали украинского режиссера Олега Сенцова. Его назвали членом правого сектора, обвинили во взрывах возле мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Позже ФСБ сделали из украинца Евгения Панова диверсанта. Спецслужбы России постоянно проводят масштабные антитеррористические учения в Крыму, к ним привлекают и детей.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Дмитрий Марунич, сопредседатель Украинского фонда энергетических стратегий. Дмитрий, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вот тут такая странная во всех смыслах ситуация происходит с газопроводами на южном берегу Крыма. Скажите нам, пожалуйста, действительно ли возможно провести такого рода диверсию, теракт, чтобы нанести небольшие повреждения газопроводам, чтобы отключилось газоснабжение одного города, и при этом не вызвать, я себе слабо представляю, можно ли так сделать, чтобы не вызвать гигантского взрыва, видного даже из космоса. Или все-таки версия о теракте, о диверсии, она более публицистическая и, скажем так, нагнетается властью, а на самом деле такие же повреждения могут произойти вследствие какой-нибудь небрежности или халатности?
Да, хороший вопрос. Из Киева, конечно, сложно на него отвечать, но попробую. Я даже вчера специально проконсультировался со своими бывшими коллегами. Мы долго работали в системе нефтегаза Украины. Сейчас они в Крыму уже не работают, но специально проконсультировался. Значит, по тем видео, точнее фотоматериалам, которые были опубликованы в СМИ, однозначно видно, что газопровод среднего давления, он не... То есть там диаметр трубы, по-моему, 200 миллиметров. То есть это небольшая достаточно труба, и В любом случае, повреждения, которые там нанесены были, умышленно или неумышленно, они не могли, в принципе, вызвать никаких серьезных пожаров и так далее и тому подобного. То есть там, в любом случае, это было какое-то локальное воздействие и, в общем, какие-то локальные последствия. Это первое. Второе, даже на фотоматериалах видно, что вот данный отрезок трубопровода, он, скажем так, расположен в достаточно сложных геологических, это он там просто идет поверху. Он находится в условиях, где высокие риски оползней, в общем, и прочих деформаций, скажем так, почвы. Поэтому я бы все-таки, наверное, вместе с там, какими-то, может быть, даже крымским властям виднее по поводу терактов и тому подобное, но есть высокая вероятность того, что просто-напросто там достаточно сложная обстановка, и труба могла просто выйти из строя, исходя из, скажем так, совершенно иных, не имеющих к человеческому вмешательству причин.
То есть что-то вроде локального схода лавины, мелкого оползня, связанного с тем, что последние там два дня ухудшилась погода в Крыму, случайный камнепад, что-нибудь в этом духе. Правильно я вас понимаю?
Нет, даже не камнепад, а просто-напросто в общем, смещение почвы, которое в непростых условиях привело просто к разрушению участка трубы. К сожалению, такого рода прецеденты неоднократно случаются. В Украине, кстати, они были на магистральных газопроводах. То, о чем вы говорите, вот, то, что могло быть даже из космоса видно. У нас вот я лично в 2007 году в Киевской области видел последствия такой аварии на трубопроводе под 1400 миллиметров. То есть это огромная труба, магистральный трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Тоже, в общем, произошло. Труба, кстати, вышла из строя, она под землей, правда, идет, там в таких непростых условиях почвенных, там была коррозия, произошел газ, вышел из трубы, и произошел взрыв, оно горело несколько часов, и вот высота пламени достигала там несколько десятков метров. Вот такое может быть на магистральном трубопроводе. Но, повторюсь, там большое давление, и там диаметр трубы в несколько раз больше, чем то, что мы вот наблюдали в Крыму.
Итак, еще один к вам вопрос. Чисто теоретически, возможно ли обеспечить, даже если не охрану, то, по крайней мере, мониторинг всей газовой сети, пусть даже не той, которая разводится к домам, но хотя бы вот газопроводов магистральных и среднего давления? Или наблюдать за всем периметром совершенно невозможно, так этих труб много?
Ну, в Украине более 30 тысяч километров магистральных только труб, а распределительных 200 с чем-то там. Откровенно вам скажу, нет, невозможно. Магистральные трубопроводы, их мониторят с помощью облетов, вертолетов, но они в основном находятся под землей, конечно же. То есть для этого их и закапывали, чтобы по возможности ограничить, в свое время, когда в советское время все это строилось, ограничить доступ неких третьих лиц. Там, при всех, они находятся под землей, там, на глубине, допустим, там, 1.5 метра. Хотя не везде. Есть там надводные переходы в некоторых местах, где трубы идут по поверхности. Поэтому, в принципе, обеспечить такой контроль 100% невозможно вообще. То есть в самых проблемных местах есть, допустим, компрессорные станции охраняются военизированной охраной, ведется мониторинг с воздуха, но он, опять же, не ежедневный, это очевидно. Ну, вот как-то так. То есть, конечно же, 100% контроль невозможно, в принципе, то есть это можно сделать, но это потребует такого количества человека-часов и машина-часов, что, в общем, будут просто космические издержки любой эксплуатирующей организации.
И еще один к вам вопрос. Как осуществляется аварийное реагирование в такого рода случаях? Если, например, электричество можно было бы перебрасывать по каким-нибудь дополнительным дублирующим сетям, то ведь газопровод он один, и если он поврежден, то газа, то тогда газа должно бы... Что случается со всем остальным газом, который находится в магистрали, вот если один участок поврежден? Он остается на своем месте, его специально выкачивают, или... Расскажите, пожалуйста, почему весь Крым не остался без газа в результате повреждения одного участка?
Там относительно же мелкая труба, мы уже говорили с вами об этом. Там что произошло? Тот небольшой объем газа, который находился, в общем, между участками, между компрессорной станцией, точнее, не компрессорная станция, там ГРП, наверное, или что-то в этом роде, он под давлением естественным вышел в атмосферу, просто сгорел или просто вышел в атмосферу. И труба перестала его содержать. После этого приехали ремонтные бригады. Естественно, что отключили участок газопровода, они его просто отремонтировали и запустили в работу. Так делается всегда. Вот, ну, в данных ситуациях. Поэтому, что касается, можно ли перебросить, ну, это зависит от того, какая схема газоснабжения. Бывают участки, ну, я думаю, в Украине точно, в Крыму, наверное, поскольку Крым был частью украинской системы газотранспортной, там, распределительной. Есть участки, где есть определенные байпассы, в общем, оно как-то закольцовано. То есть можно подавать газ в населенные пункты в Киеве, например. Вокруг Киева большое газовое кольцо, чтобы вы понимали. И даже авария на одной из входящих ГРС, газораспределительных станций, по идее, в целом, вот, допустим, не нарушит газоснабжения киевских потребителей, потому что есть еще дополнительная, как минимум, одна. Что касается крымской истории, не знаю, не буду утверждать, я тут, в общем, такой информацией не владею, но повторюсь, в отдельных случаях газоснабжение будет прервано на какой-то период для ремонта, в отдельных оно может не прерываться, поскольку потоки газа будут перенаправлены по другим направлениям. Зависит от того, скажем, как в конкретном локальном случае построена система газоснабжения потребителей.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Марунич, сопредседатель Украинского фонда энергетических стратегий. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот на самом деле довольно нештатная ситуация. По крайней мере, проблем с газопроводами в последние года три мы не припомним такого масштаба, такого уровня общественного резонанса. И уже, в общем-то, прозвучало вслух не раз и не два слова «диверсия», слова «теракт». По вашему мнению, то, что произошло, местные жители описывают это как громкий хлопок, после которого упало давление, после которого на некоторое время исчез свет. Это действительно диверсия, теракт? Или, возможно, все-таки это некие естественные причины, в том числе от естественных до человеческой халатности, которые могли привести к таким последствиям?
Ну, здесь говорить сложно, потому что комиссия, которая сейчас собирается, она должна это установить. То есть там должны взяться там пробы грунта и посмотреть, есть ли какой-то обжиг, по крайней мере, вокруг вот того места разрыва газопровода или нет. То есть было ли возгорание, нам пока тоже это пока непонятно, неизвестно. Единственный вот момент, который действительно смущает, это то, что по сути, аварии были, две аварии за сутки, и фактически на одном и том же участке. Вот. И вот здесь совершенно не ясно, в общем-то, в чем дело. Потому что если происходит просто разгерметизация газопровода, то метан, это очень летучий газ, он просто вверх поднимается и все и растворяется в воздухе. Поэтому если какая-то утечка просто из газопровода, вот там как раз не могла образоваться, грубо говоря, там лужа газа, которая потом вдруг взорвалась. Нет, она наоборот ушла бы в атмосферу. А тут происходит взрыв, разгерметизация, и надо смотреть, действительно, было ли внешнее воздействие или не было. Естественно, что охранять, по крайней мере, всю протяженность газопровода невозможно. Это сотни километров, и даже огородить его нереально. Поэтому всегда газопроводы, они просто там закопаны или, наоборот, даже проходят по поверхности, и никто вообще за ними не смотрит. Поэтому внешнее воздействие, оно могло быть, но, опять же, следствие, оно должно, в общем-то, это установить. Причем вот то, что местные жители тоже самое рассказывают, что упало давление газа и плюс отключился свет. Это произошло, потому что еще рядом соседняя опора линии электропередачи, она, видимо, упала. Вот, поэтому, значит, во-первых, был какой-то взрыв большой, вот, непонятно какого характера пока что. И во-вторых, это не связанные, по сути, как бы друг с другом вещи. То есть у них не прекратилась, насколько я понимаю, подача на местную как бы ТЭЦ, которая вырабатывает электричество. Нет, у них отдаленная, в общем-то, энергоснабжения, просто вот разрыв в сети электропередач одновременно произошел, поэтому здесь просто две линии инфраструктуры оборвались одновременно, поэтому вот такой эффект еще вызвался, что ни газа, ни электричества не стало.
Скажите, Игорь, на территории Российской Федерации можете ли вы вспомнить какие-либо, на тот случай, если мы вдруг узнаем, что место имело диверсию или теракт, на территории Российской Федерации в последние, ну, может быть, лет 10, происходило что-нибудь подобное с газопроводами? Были ли случаи умышленного повреждения газораспределительных сетей?
Ну вот умышленного не припомню, чтобы это именно было как в случае с терактом, потому что, в принципе, это именно повреждение инфраструктуры. Я могу припомнить очень крупные аварии, которые были, в принципе, такого техногенного характера. Даже в Москве, я помню, вот год где-то, наверное, 2007-2008, когда около Лужников взорвался газопровод, был огромный столб пламени, в то время как там проходил матч Лиги Чемпионов. Или на юго-западе Москвы тоже там произошла крупная авария, было перекрыто Боровское шоссе. Вот там это были аварии, но, опять же, это были скорее не теракты, это были аварии техногенного характера, но довольно крупные. Вот, чтобы были террористические акты на газопроводах, вот такого вспомнить не могу.
По вашему мнению, действительно ли довольно легко организовать диверсию на трубопроводе, потому что он не охраняется, потому что он находится на поверхности земли, или все-таки такого рода взрыв сопряжен с очень большим риском, и поэтому, и именно поэтому вы не можете вспомнить за последние там лет 10 крупных аварий, или просто, может быть, никому в голову не приходит подрывать газопроводы?
Ну, я думаю, что, по крайней мере, во-первых, отвечая на ваш вопрос, там действительно легко их подорвать. Во-вторых, здесь просто вопрос в том, если кто-то организует террористический акт, вот, например, там в Москве, в метро были и в других местах, то там нацеленность была именно на человеческие жертвы, а не на разрушение инфраструктуры. Ну, вот, если ставить перед собой задачу разрушения инфраструктуры, то как раз-таки газопроводы и линии электропередач, их, в общем-то, оборвать очень легко, потому что даже если газопровод проходит под землей, зная примерно, где он проходит, вы с любым металлоискателем его спокойно найдете, заложите заряд, вот, и взорвете удаленно, никакой опасности, причем для вас не будет, потому что газопровод может проходить в отдаленности от населенных пунктов, а, соответственно, в отдаленности от пунктов органов правопорядка, и спокойно, в общем-то, можно оттуда уйти, никто вас не заметит. То есть здесь, смотря какая цель ставится, в общем-то, при разрушении инфраструктуры, ну, вам надо инфраструктуру разрушить и как бы ухудшить жизнь, там, не знаю, местных жителей, или вам надо человеческие жизни как можно больше унести. Вот здесь просто в зависимости от того, какую цель ставят перед собой люди, так, в общем-то, это и делается. То есть в России, когда были теракты в метро, например, в Санкт-Петербурге последний, как раз-таки смысл был в том, чтобы побольше людей убить. И террористы, они пичковали свои взрывные устройства там мелкими болтами, деталями, подшипниками, как раз-таки рассчитывая на высокий поражающий эффект. А инфраструктуру разрушать. Но вот мы видели, что ЛЭП, когда которые шли с территории Украины вот, на полуостров, разрушались. Вот, пожалуйста, милиция же не останавливала никого там. ЛЭП разрушилась, вот электричество погасло, вот все.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины, я была такой до аннексии Крыма, я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда, больше 9000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все дожди, ни одной школы за 2 года даже не побелили, не то что какой-то ремонт.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию Радио Крым Реалии. С нами на связи Петр Олещук, украинский политолог. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут у нас такая ситуация складывается довольно непонятная. Вроде бы имело место два взрыва на газопроводах. Вроде бы была повреждена линия электропередач. И поэтому некоторые районы Алушты, вернее, поселков под Алуштой остались не только без газа, но и без света. Вроде бы речь идет о диверсии, но с другой стороны наши эксперты высказывают некоторые обоснованные сомнения и говорят, что вполне возможно, что вполне возможно в связи со сложным геологическим рельефом имело место некоторое естественное, некоторое естественного рода изменения. С другой стороны, наш российский собеседник не смог вспомнить ни одной крупной диверсии на газопроводах на территории Российской Федерации за последние лет 10. А с третьей стороны, сразу после того, как стало известно о том, что происходят некоторые трудности, если можно их так назвать, с газообеспечением, то на Ангарском перевале устраивали российские правоохранители что-то вроде плана перехвата, практически поголовно останавливали водителей, и что самое важное, на территории пунктов пропуска через административную границу с российской стороны чуть менее чем на час вначале перекрыли движение людей, а потом вновь его открыли. Вот. Исходя из всего вот этого комплекса сведений, которые у нас есть на сегодняшний день, можно ли предположить, я понимаю, что вы не являетесь газовым экспертом, а именно политологом, можно ли предположить, что, что бы там ни произошло, Российская Федерация будет настаивать на версии террористического акта, на версии диверсии? Или теоретически можно предположить, что россияне могут сказать: да, нет, ребята, это какая-то техногенная катастрофа, и мы погорячились?
Ну, понимаете, вот подобная реакция России, она свидетельствует о том, что продолжается укрепляться, скажем так, режим в России, который имеет некоторые признаки тоталитарного. Я не могу утверждать с научной точки зрения, что он полностью тоталитарный, но некоторые признаки тоталитаризма он, конечно, имеет. И это в том числе определенный индикатор этих признаков. То есть постоянное обвинение во всем, чтобы не произошло неких абстрактных или конкретных внешних врагов, которые постоянно занимаются подрывной деятельностью, саботажем и тому подобное, это также, скажем так, один из индикаторов, поскольку это попытка перевести, в общем, все проблемы за пределы непосредственно самой России. И подобные попытки мы видим, собственно говоря, постоянно, но и это один из подобных примеров. То есть, чтобы не произошло, это в любом случае некие диверсанты. То есть, для примера мы можем взять, например, тот же самый Советский Союз. Там тоже, как мы помним, постоянно были некие диверсанты, которые постоянно всему мешали и постоянно противодействовали любым попыткам успешно построить в Советском Союзе коммунизм. Вот. Ну и, соответственно, опять-таки некие диверсанты непонятные постоянно мешают построить светлое будущее, рай на земле в Крыму именно со стороны России.
Если предположить, опять же, абсолютно гипотетически, что речь идет действительно о диверсии, есть ли, скажем так, для Украины, если мы будем следовать старому правилу искать, кому выгодно, можно ли предположить, что Украине выгодна такая диверсия, и поэтому украинские спецслужбы действительно могли отправить диверсионную группу на полуостров? Или на самом деле Украине нет никакого смысла в разрушении газопровода, даже не магистрального, а обыкновенного газораспределительного комплекса на южном берегу Крыма, и все попытки обвинить Украину будут политизированы?
Ну, сейчас никакого смысла нет. Понимаете, это ни на что абсолютно не влияет. С другой стороны, если бы, например, эта группа была каким-то образом задержана, то это сразу же было бы довольно-таки неприятным аргументом против Украины. Но, опять-таки, смысла никакого нет. Понимаете, для Украины есть, может быть, более стратегические объекты в Крыму, может быть, менее стратегические объекты. Но это явно не лишение неких населенных пунктов газа. Да? Что, к чему это конкретно приведет? Там что, есть какие-то стратегические объекты в плане обороны или в плане, опять-таки, наступательных боевых действий? Это каким-то образом положительно повлияет на настроение местных граждан. Ну, как это может быть использовано? Ну, смотря никак. Вы понимаете, это тоже признак тоталитаризма. Когда обвиняют некого абстрактного врага в действиях абсолютно бессмысленного характера.
Простите, Петр, у нас, мне говорят, что у нас есть звонок от слушателя. Вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте, меня Владимир зовут.
Здравствуйте, Владимир.
Скажите, вот у меня такой вопрос. Да, такой вопрос к эксперту. Со своей стороны, вот Украина постоянно Россию обвиняет во всех терактах, там, происшествиях. Это также признак тоталитарного режима на Украине?
О, большое вам спасибо за ваш вопрос. Петр, действительно ли обвинения со стороны Украины в адрес России являются признаком тоталитаризма в Украине?
Ну, понимаете, это вопрос в том, что какие конкретно последствия имеют подобные обвинения. Понимаете, в Украине эти все обвинения, они, как правило, звучат на неофициальном уровне. И поговорить, вот сказать что-то подобное, вот, не более. Вот, но в плане, опять-таки, России это все имеет более чем конкретные правовые и, кроме того, конкретные действия в плане, например, тех же самых операций, задержания лиц и тому подобное. То есть в Украине, ну, как бы, есть некие политики, они сказали, что, например, вот это, наверное, теракт со стороны России. И все. А в России, как правило, вот, честно говоря, у меня есть такие подозрения, что, например, в Крыму через некоторое время будут назначены украинские террористы. Из крымчан, из жителей каких-то других областей Украины. Вот. Но они будут назначены, они будут предъявлены и получат более чем конкретный срок. Поэтому, соответственно, конечно, мы можем говорить о неких, скажем так, рефлексиях тоталитарного сознания в Украине. Вот, но, понимаете, степень этого погружения, она все-таки дороссийская, но очень далека.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Петр Олещук, украинский политолог. Это радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся к вам сразу после выпуска новостей.
Радио «Крым Реалий».
Март 2014-го. Керченский батальон морской пехоты. К воротам части регулярно приезжают ФСБшники, уговаривают командира принять новые флаги. В багажнике их «Лады» упаковки с новенькими травматическими пистолетами, с рукоятками цвета слоновой кости. Зачем вам они? Да, неважно, пусть лежат. Через 2 недели командир части изменит присяги. Вслед за ним под новые флаги уйдет большая часть батальона. Тех, кто остался верен Украине, выводит на материк замкомбата по воспитательной работе Алексей Никифоров. Они вышли в Николаев, 64 бойца. Голая казарма какой-то полузабытой части из числа тех, что на тот момент числились скорее на бумаге. Первый поход на рынок за самым необходимым. Первое спонтанное пожертвование на обустройство. Первый вечер на новом месте. Маленький телевизор. Репортаж о разгоне николаевского лагеря антимайдана. Кадры изъятого с места палаточного городка. В числе прочего, они. Травматические пистолеты. С рукояткой цвета слоновой кости. Те самые. Потом было много всего. Волноваха и Славянск, Боинг и Донецкий аэропорт. А следом наступил август и Иловайск. День, когда Россия перестала притворяться, что ее нет на Донбассе. Иловайск случился в тот самый момент, когда Москва поняла, что теряет оккупированные территории, что поставки военспецов, добровольцев и оружия не сдерживают украинскую армию. Как только Кремль понял, что Киев скоро восстановит контроль над границей, он отдал приказ на прямое вторжение. Иловайск доказал 3 вещи. Первое. Боевики на Донбассе не способны удержать оккупированную территорию. Несмотря на прямые поставки оружия и бронетехники, несмотря на добровольцев и военных специалистов, единственное, что может противостоять украинской армии, это российская армия. Второе. Кремль готов использовать кадровые части в тот момент, когда украинская армия начинает одерживать победы. По этой причине силовой сценарий деоккупации Донбасса обязательно будет сопровождаться масштабными боями. Просто потому, что отвоевывать утраченные боевиками позиции придет кадровая российская армия. Третье. Оказалось, что даже жесточайшая пропаганда не способна создать Новороссию. Сторонники русского мира в Украине готовы идти на избирательные участки, но не в окопы. Донбасс стал лишь вторым актом крымской пьесы, но в обоих случаях это всего лишь оккупация. Та самая, которая начинается с травматических пистолетов с рукояткой цвета слоновой кости и заканчивается танками в Донецке. Их роднит одно и то же –